тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такая норма для наших тел и можно ли ее вообще достичь. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташенька.
Привет, привет.
Мы сегодня поговорим про бариатрию.
Ну, мы уже с тобой говорили про бариатрию.
Как не подготовиться и не потерять результат. Потому что мы в целом говорили о том, что такая операция...
У меня вопросы остались. У меня осталось очень много вопросов самого разного характера. До сих пор нету какого-то, честно говоря, внутри меня нету единого мнения.
И давайте я сразу... Представлю, у нас сегодня Владислав Давыдов, хирург, врач, бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, а также руководитель Центра бариатрической хирургии СМ-клиника, но также и пациент.
Слушай, целый, для нас центр, не очень, как уже бы... целый центр бариатрической хирургии. То есть, знаешь, не отдельно, просто какой-то специалист, целый центр бариатрической хирургии. Это говорит о том, что история очень популярная. Не знаю, насколько заслуженно.
Слушай, мы вот тут даже говорили перед началом записи подкаста, если смотреть на зарубежье, например, на США, да, то там это вообще сейчас подается как, ну, как бы чуть ли такая не единственная гарантированная панацея.
Вот это пугает.
Ну, это
понимаешь?
Вот сейчас мы поговорим,
вот
пугает или там, нет, а я нашу вторую есть, гостью представлю. Потому что, говорю, у нас сегодня еще и пациент есть, Юлия Вострякова, которая уже сделала себе желудочное шунтирование и может поделиться с нами этим опытом.
Я даже не знаю, честно говоря, от кого сейчас нужно спросить первым. Пациента, который на это решился, или доктора, который, так сказать, благословил это сделал. Давайте начнем с Юли. Юлия, вот расскажите вашу историю. Ведь наверняка же это была не первая идея избавиться от лишнего веса в вашей жизни, да? И не первое, что вы сделали.
Да, абсолютно верно. Весь путь моего начала похудения, когда уже появился лишний вес, еще начался 8 лет назад.
А лишний вес прям был лишний
он
вес?
Он просто начал расти, и в этот момент я начала замечать, что он растет.
Ну, сейчас можно же не стесняться. Какие были пиковые значения у вас?
Самый максимальный?
Да, рост и вес.
Самый максимальный вес был 121. Рост 160, хотя, мне кажется, раньше было выше, 164.
Угу, то есть 160 и 120, да?
Да, это было самое максимальное. После того, как я закончила учебу, устроилась на первую работу, начала замечать то, что началась прибавка в весе. Первые мысли были о том, что это наследственно. У меня в семье все
полные,
такие взбитые, не худые. Вот, находила отговорки. Вес, соответственно, с годами рос. Потом где-то лет 6 назад я уже конкретно начала задумываться об этой теме, что я хочу похудеть. Я много читала интернета, пробовала сама. Это были и гомеопатические уколы, это были различные препараты для похудения. Белковое питание, раздельное, интервальное голодание, в общем, все это...
А калории вы контролировали как?
Считала калории, да, но это хватало максимум на полтора месяца. После этого либо скидывалась цифра, которая меня устраивала там за месяц, к примеру, 8 килограмм, и я расслаблялась. Ну и, соответственно, очень быстро это все возвращалось, и, как правило, пару килограмм было сверху. То есть за все вот это время, можно сказать, за 8 лет, общая прибавка веса была в районе 50 килограмм.
То есть... Вес возвращался, потому что вы теряли мотивацию себя держать, да?
Да, я просто понимала, что та пища, которую я ем, благодаря которой худею, ну, надоедала и возвращалась к прежнему питанию.
А вы к психологу не ходили, к психотерапевту?
Нет, с этим вопросом не обращалась.
Вот интересно, я вот сразу слушаю нашу гостью и думаю, что если бы у нас сейчас в студии были либо наши эндокринологи, либо наши психологи, они бы сказали, что...
пищевого поведения.
Нет, они бы сказали, что с одной стороны, если вот внезапно начался стремительный набор веса, может быть, там произошел какой-то гормональный сбой,
да,
сказал бы эндокринолог.
В то время нет.
Вот. А психолог сказал бы, что это, возможно, вот что-то с кукушечкой, скажем так.
Да, как у нас у всех это
бывает.
Но
при этом приходят бариатрические хирурги и говорят, что мы все можем как бы починить механическим
путем.
Почему
пошли к бариатрическому хирургу? Кто вам подсказал? И как? То есть как вот вы эволюционировали вот до этого момента?
Пару лет назад, ну, можно сказать, 2 года назад, я решила пойти к эндокринологу все же, чтобы, да, мне уже назначили именно питание по моим показателям, чтобы полностью провериться, понимать, что мне необходимо. И я пришла к эндокринологу, мне порекомендовали сделать бариатрическую операцию. То есть я сразу не рассматривала, не раздумывала, сказала нет, я не хочу никаких операций, я буду худеть сама. Прошли определенные обследования, анализы, врач составила мне диету. Она была больше похожа на кето-диету, так как показания определенные были, диагнозы по результатам анализов. И То же самое, полтора месяца, все закончилось. Мне просто.
Слушайте, секундочку, а вот вы говорите, то есть эндокринолог рекомендовал вам бариатрическую операцию. То есть он не нашел никаких как бы гормональных сбоев, да, и аномалий, и как бы сделал вывод, что это вот просто проблема переедания, да?
Да, да. Но я все же решила попробовать с врачом. Но то же самое, полтора месяца я придерживалась, я худела, и мне, наверное, надоело просто вот это питание. Я вернулась к прежнему образу жизни. И после того, как не получилось худеть с эндокринологом, я уже начала подумывать о том, чтобы действительно рассмотреть бариатрическую хирургию. И как раз-таки я очень много читала в интернете про эти операции, отзывы, и нахожу страницу в социальных сетях Владислава Георгиевича. Изучила всю информацию, кто проводил операцию, почитала все отзывы, то есть начала рассматривать уже плотно этот вариант. У меня, получается, операция была в августе, в июле я решила записаться на консультацию. То есть я подгадывала время так, у меня на август выпадал отпуск, и читала о том, что восстановление несколько дней, то есть 3-4 дня тебя выписывают, и уже, ну, в принципе, обычно можно работать. Поэтому я подгадывала под свой отпуск. В июле я пошла на консультацию, думая об операции, но вообще не представляю, что это такое. Просто хотела услышать вообще, как врач-то рассказывает, что он объясняет, как это будет проходить. Больше информации в интернете я читала о резекции желудка. То есть я рассматривала для себя именно эту операцию.
Мы напомним, что есть, я так понимаю, два основных типа операций, да? Но вот это мы уже сейчас с врачом выясним.
Мы с тобой про типы операции поговорим попозже, но смотри, я сейчас хочу, так сказать, знаешь, как в кино, да?
Резко монтажная, да?
Да, вести в кадр доктора. Так что же вы говорите обычно вашим пациентам? Вот скажем так, кому вы и почему сразу отказываете?
Ну, или давайте начнем с того, что вот история Юли, она вполне характерна, и пациенты, которые приходят к бариатрическому хирургу, они уже в большинстве своем прошли все этапы консервативной безоперационной борьбы с лишним весом и приходят к хирургу уже достаточно мотивированные.
А вы безоперационную борьбу называете консервативной, да?
Ну, нет, это медицинский термин. Консервативная терапия – это не в том плане, что консерватизм, а в том плане, что это обходится без операций. Консервативное лечение и хирургическое лечение. В основном, как я сказал, это пациенты мотивированные. Они уже изучили очень много информации, много понимают, много знают, у них остаются очень мало вопросов. Кому я отказываю? Я сразу отказываю тем пациентам, кому операция не показана. И это очень большой пул людей, которые обращаются. Это в основном женщины, имеющие небольшой избыток веса. И при этом, как они считают, страдающие от него, и вот эти вот 2 килограмма мешают жить, отрежьте мне желудок. Мотивация такая, и, естественно, этот пациент направляется в первую очередь к диетологу-эндокринологу и
к психотерапевту.
Да. Психотерапевту. Потому что тут однозначно риск операции превышает потенциальную от нее пользу. Угу. Вот, собственно говоря, так.
Вот про риски нужно будет отдельно поговорить. Чуть попозже, дорогие слушатели, мы к этому придем.
Правда тело. Правда тело.
Хорошо, к вам приходит пациент с очевидно лишним весом, рассказывает такую историю, как рассказывает Юля. Вы сказали, что она характерна и типична.
Ну,
а почему вы ей не говорите, что сходите к психотерапевту, разберитесь уже, пожалуйста, с вашими там центрами удовольствий? Ведь она же правда, то, что она нам рассказывала, да, она говорит, что, в чем, как я считала ее боль, что я не получаю удовольствия от той еды, которая позволяет мне удерживать вес в вариантах нормы. И не получаю удовольствия, поэтому я вяну, страдаю, переживаю, жизнь моя отравлена. Тоже это очень характерная история. Я такая же, между прочим. Поэтому в моем случае я искала себе там другие удовольствия. Почему вы с Юлей-то сразу ее под нож взяли?
Тут, наверное, нужно ввести такое понятие, как индекс массы тела.
Угу.
И у Юли он наверняка был больше 40. Я просто сейчас на
вскидку
не скажу. 42.
42.
Вот видите, Юля подсказывает. Вероятность снизить вес, а тем более удержать его, имеют не более 10% людей, ну, страдающих излишним весом, с индексом массы тела 40 и более. А если есть и уже сопутствующее ожирению заболевания, то этот индекс существенно понижается до 35. И в некоторых случаях даже от 30 до 35 индекс массы тела пациентов служит показанием к операции, когда у человека, например, сахарный диабет 2-го типа.
Вот напомните нам, пожалуйста, в чем суть операции, так чтобы на популярном языке, и какие виды операции бывают бариатрических?
Ну, смысл бариатрических операций, бариатрическая операция – это такой объединяющий, обобщенный термин, который объединяет несколько различных видов. Наиболее такие часто встречающиеся, частые виды. Это операции рестриктивные. Пациент не просто не может много съесть пищи, но и не испытывает потребности переедать. Уменьшается чувство голода. Это тоже немаловажно. Из желудка пища раньше поступает в тонкую кишку. Раньше включаются в обмен веществ кишечные гормоны, которые регулируют уровень сахара, холестерина и в том числе обмен веществ и уровень аппетита. То есть там двоякий эффект от этой операции. Этот эффект немаловажен. Ну и другая операция, которая уже уходит в прошлое, и пациенты все реже и реже приходят с запросом на эту операцию, я не выполнял ее уже много лет, это бандажирование желудка. Ну, эта операция подкупает тем, что она обратимая многих пациентов, она регулируемая, но в то же время от нее сейчас отказываются.
А почему же? Почему же отказываются?
Потому что эффект от нее меньше. По сравнению с другими бариатрическими операциями. А побочных эффектов гораздо больше. То есть польза от операции гораздо
больше. А побочные
меньше.
Эффекты какие?
При бандажировании, во-первых, желудок, тот, который поступает в пищу, он все равно достаточно большой, пища там застаивается, и не срабатывает вот тот механизм быстрой эвакуации, о котором я говорил. Ну, это, наверное, если говорить о механизмах действия этой операции бандажирования, отрицательных механизмах. Ну и много проблем, связанных с самим бандажом. Пациент должен, по сути, быть привязан к клинике, которая занимается бандажированием желудка, знает, что делать с этим пациентом.
И нужно обслуживать это постоянно.
Да, потому что этот бандаж может в какой-то момент там что-то с ним произойти. Да, конечно. С ним может что-то произойти, он может, например, возникнуть отек, он может съесть крупный кусочек пищи, и эта пища там застрянет, может разгерметизироваться бандаж, инфицироваться, в конце концов провалиться в просвет желудка. Очень частая проблема при бандажировании желудка – это расширение пищевода, потому что человек съедает больше, и над этим бандажом пища скапливается, растягивается пищевод. Да, конечно. Поэтому эту операцию даже сейчас не рассматриваем. Вторая категория операций – это операции комбинированные.
А в качестве цели для последствий и итога операции вы ставите цель, чтобы вот индекс,
какой-то KPI, например,
да, индекс массы тела обязательно вошел в норму?
В норму индекс массы тела приходит далеко не всегда, ну, и это не ставится целью бариатрической хирургии в принципе. Нужно понимать, что операция не излечивает человека от такого заболевания, как ожирение. Она позволяет ему вес значительно снизить и его контролировать. Но в среднем значение потери избыточной массы тела, избыточного веса, где-то 60-70% от избытка, от того, что лишнее.
А от избытка, не всего, а от избытка.
Да, от избытка.
А избыток считается от коридора нормы индекса
выше 20,
массы тела.
Выше индекса массы тела 25. Да. Все, что индекс массы тела превышает 25, вот этот вес будет лишним. И при шунтировании это где-то 70-80%. Если мы говорим о билиопанкреатическом шунтировании, самой жесткой бариатрической операции, то до 90% лишнего веса в среднем теряют пациенты. Понятно, что кто-то уходит до нормы, кто-то остается в больших значениях. Я говорю о средних цифрах. Критерием эффективности считается потеря где-то более 50% от избыточной массы тела.
А в какой срок вообще? Назначается срок какой-то?
В среднем год-полтора.
Ну, давайте теперь у Юли спросим, какие у нее результаты.
Как вы вообще готовились к этой операции?
Нет, значит, давай про результаты спросим. Как бы, чего вы достигли тогда?
Ну, за полгода пока 28 килограмм.
А как вы себя чувствуете?
Сейчас прекрасно.
Имеется в виду, как у вас самочувствие изменилось после того, как вы потеряли килограмм?
Да, у меня очень сильно мучила изжога. Когда я пришла на консультацию к Владиславу Георгиевичу, я сразу об этом сказала. Он объяснил, что после этой операции от изжоги я избавлюсь. То есть активность. Повысилась активность, и вообще в целом состояние, самочувствие, даже мысли после операции меняются, и действительно, как говорят, жизнь другая становится.
Подождите, ну а психологически? Ведь вы столько лет получали удовольствие от еды, да? У вас центр удовольствия работали, вот были очень тесно связаны с приемом пищи, с чем-то вкусненьким, чем-то любимым. А сейчас вы как себе это компенсировали?
Я и сейчас получаю удовольствие от еды. Я ем всю пищу, ну, не считая ту, которые изменились вкусовые рецепты после операции. Такой момент тоже есть.
Да вы что? Да. Сейчас мы отдельно поговорим. Зафиксировали. И друзья, сейчас мы это с вами выясним.
В принципе, я ем всю ту же пищу, только в меньших объемах. Мне сейчас достаточно... Ну, то есть, если раньше, например, целая тарелка гречки с мясом большая, то сейчас одну треть от этой тарелки я съедаю.
То есть граммов 150, да, примерно?
Да, да.
А сколько раз в день вы едите?
Могу 3, могу 4 раза.
Ну, а так, сладкое что-нибудь там жирное?
Вот у меня было очень сильное пристрастие к сладкому до операции, что, собственно, мне кажется, поэтому я не могла раньше и не самостоятельно похудеть никак, потому что самая причина была в самостоятельном похудении, что я не ела сладкое, и мне было от этого очень депрессивно. Это, наверное, пища номер один для меня была. То есть мне достаточно было в день 3 раза с чаем что-то съесть сладкое, и все, я очень много его ела в употреблении. После операции пришло со временем все к тому, что сейчас я могу 3 дня не есть сладкое, могу там съесть шоколадки, 2 полосочки. Могу опять 5 дней не есть.
Не могу не задать такой вопрос, который периодически приходит мне в голову, вот когда в зону моего внимания попадает бариатрия. Владислав, но ведь если бы Юля просто начала питаться вот в своей обычной жизни со своим обычным желудком так, как ест сейчас после бариатрии, вот эти там 150 там, граммов еды, был бы ведь такой же эффект для нее?
Конечно.
Так.
Это один из тоже частых вопросов, которые задают пациенты в соцсетях. Если я буду питаться так же, как ваши пациенты после операции, я же похудею. Конечно, похудеете, но вы не сможете так питаться. Операция потому и называется рестриктивная. Она создает рестрикцию, ограничение для приема пищи определенного объема.
На ваш взгляд, здесь главный фактор какой? Ну, опять-таки, вот я слышал, что критики говорят, да, ты будешь есть 150 там, граммов этой еды, но поскольку она будет болтаться у тебя внутри твоего как бы большого желудка, желудок не будет ощущать насыщение, а после бариатрии будет, правильно?
Да, естественно. Так и есть, да. Угу. На небольшой желудок, как у нас возникает насыщение? Стенки желудка растягивают, срабатывают рецепторы, которые там расположены, и посылают сигнал в центр голода и насыщения, человек чувствует, что он наелся. Если желудок большой, то, естественно, для того, чтобы это ощущение создать, нужен больший объем. А при нашем желудке маленьком, естественно, это возникает раньше. Все правильно. И операция позволяет на первоначальном этапе пациенту вот именно за счет этого механизма перестроить свои пищевые привычки.
Ну, давайте поговорим, наверное, о том, как нужно готовиться, если человек решился, да? А у вас есть, кстати, какая-то такая вот анкета или чек-лист, да, где там плюсы и минусы пациент пишет с точки зрения идти на операцию, не идти на операцию?
Я думаю, мы в стадии разработки. Наша клиника набрала уже достаточно большой опыт этих операций. Вот как раз мы создали центр бариатрической хирургии совсем недавно. И вот эти все моменты планируем, все эти исследовательские моменты планируем вводить в свою практику. Пока такого нет.
Мне кажется, это очень важно, здорово.
Правда тела. Правда тела.
Что из себя представляет подготовка к операции? Как это происходит?
Ну, наверное,
давайте Юлю, может, послушаем непосредственного участника.
Расскажите, как это было?
А после консультации с Владиславом Георгиевичем, точнее, на консультации мы обсудили дату. Я подбирала ее.
Да-да, к отпуску мы помним, да.
У меня еще, можно сказать, был месяц впереди. То есть он сразу сказал, что со мной будет связываться уже непосредственно менеджер по госпитализации, кто меня распишет, скажет, когда, во сколько, куда подходить. У меня уже был перечень анализов и обследований, которые мне было необходимо сделать, и определенные сроки. Соответственно, этот месяц началось ожидание.
Ну, то есть вы прошли полное обследование, да? Вот
да.
При любой операции.
Да, абсолютно. Полное обследование. За пару дней, можно сказать, до операции оно началось. Я сдала анализы, прошла обследование, и операция была 18 августа. 17 числа я пришла в клинику ближе к обеду, уже госпитализировалась и ждала своего дня.
Сколько операций шло?
Ну, я думаю, что около 1,5 часов. Я немножко прокомментирую то, что касается подготовки к операции. Да, пациент проходит стандартное именно для этой операции обследование. Но у Юли молодой возраст, у нее нет такого чрезмерно избыточного, у нее индекс массы тела не 50, не 60, и поэтому какой-то специальной подготовки, специального обследования в этой ситуации не требуется.
Она в другой ситуации?
Если у человека индекс массы тела значительно больше, если у него есть сопутствующие заболевания, то, конечно, одним днем обследование не обойдется. Я очень часто направляю пациентов к таким специалистам, как кардиолог, потому что у многих из них с огромным индексом массы тела проблемы с сердцем. Некоторых направляю к эндокринологу, потому что если сахар зашкаливает, то нужно немножко компенсировать его перед операцией. И если операция не в ближайшее время, если планы пациента не в ближайшее время прооперироваться, до операции есть какое-то время, я, конечно же, рекомендую снизить вес. По возможности.
А вот саму-то операцию расскажите, она под общим наркозом проводится или нет?
Сама операция наступила 18 число, я примерно знала, в какое время будут оперировать, ждала, когда придут. На самом деле очень переживала, то есть были мысли, это было первое оперативное вмешательство в моей жизни. посещала и такая мысль.
Просто а чем... вас поддерживали домашние кто-то? Или это была сугубо такая частная инициатива?
Ну, тут такой момент. Я никому до последнего не говорила о том, что я буду делать эту операцию. Хотела сказать после. Вот, просто для себя решила. Но дней за 5 до операции все же чувство страха взяло свое. Мне нужна была поддержка, это чувствовала. Я рассказала всем своим родным. Ну, они были в шоке. Менять уже было нечего. Дата назначена уже. Начало, можно сказать, предоперационного обследования через пару дней. Вот, ну, поддерживали, да, переживали. Спрашивали, что, как. Что знала, что вычитала, что, соответственно, Владислав Георгиевич рассказывал. Все рассказала им. Поддержка была. Но все равно был страх, так как первое оперативное вмешательство. Вообще, как наркоз этот перенесу? Не проснусь ли я во время операции? То есть вот именно общие такие страхи такого формата, потому что я даже не знала, как выглядит операционное, что будет. Но хорошая бедная поддержка была в день операции. Приходил и анестезиолог, и сам Владислав Георгиевич. Мы беседовали, это очень успокоило.
Угу.
Вот, то есть уже более увереннее себя чувствовала. И в конечном итоге пришла медсестра, мы переоделись. Уже все, прямиком ехали в операционную. Вот, в операционной, помню, захожу, все абсолютно были такие позитивные. Объяснили, как себя вести.
Юля,
вот этот вот момент.
Жизнь.
Ну
вау,
да.
Вау.
Потом я очнулась только в реанимации.
Давайте поговорим про то, вот как жизнь меняется после операции. Вы сказали, что вы чувствуете себя хорошо и легко. Но есть какие-то рекомендации? Есть ли что-то, что вам делать категорически нельзя? Вот с чем вас доктор из клиники отпустил, с каким-то запретным листом? Вот если человек безответственный или, ну, эмоциональный, ну, в общем, не справился, и вот этот вот стакан или вешечки снова превращается в тазик. Такое может быть у пациента после операции?
Как я сказал, операция не избавляет пациента от такого заболевания, как ожирение. И если человек поставит себе задачу набрать вес, ну, условно говоря, поставит задачу, он его наберет.
Ага.
В принципе, возможно такое, что желудок растягивается обратно.
Увеличится,
да?
Объем желудка, да. Человек будет выбирать те продукты, которые, наоборот, будут способствовать увеличению веса. То есть это продукты с высокой калорийностью. Например, одним из условий, ну, не условий, одной из рекомендаций, причем таких строгих рекомендаций, является питание после операции, ну, не сразу после операции, а в последующем, после операции обычной пищей, твердой пищей. То есть некоторые пациенты, если мы говорим о ближайшем послеоперационном периоде, это я рекомендую в первую неделю жидкости, только жидкости, вторую неделю пациенты едят пюреобразную пищу, и с третьей недели переходят на обычную. И вот основная задача – питаться обычной пищей, потому что твердая пища меньшим объемом раньше вызывает насыщение. Человек съедет, съест меньше, при этом у него возникнет чувство насыщения. Многие пациенты, те, кто недостаточно мотивирован, они остаются на тех продуктах, которые им есть комфортно. То есть они могут оставаться на этих детских пюре до бесконечности, потому что они могут съесть этого пюре гораздо больше, чем твердой пищи, им это съесть комфортнее, и поэтому результат операции будет хуже. Да, с этим пациентом надо работать уже и психотерапевтом, и диетологом, но такая категория небольшая пациентов есть. То есть если человек не мотивирован на снижение веса, он все равно найдет способ этот вес набрать. Как я говорю, можно пить сгущенку, и эффект от операции будет минимальный.
Ну, в общем, я так понимаю, что бариатрическая хирургия, это все-таки, вот если по-честному, да, это только инструмент в комплексном подходе.
Конечно, безусловно, естественно. Да? Я с вами полностью
согласен.
Никакой
волшебной таблетки, вы, так сказать, ни волшебной операции не происходит.
Я скажу больше, что, наверное, все-таки со временем изобретут таблетку, которая вытеснит бариатрическую хирургию, потому что, ну, это как
знаете,
бы
наши слушатели
более
ждут.
Ждут, но боюсь, что в настоящем, в обозримом будущем это не произойдет.
Не при нашей жизни.
И пока работа у бариатрических хирургов прибавляется.
Юля, но все-таки вы как-то работаете сейчас над собой дополнительно или вот просто изменили объемы пищи, вот стараетесь придерживаться?
Ну, стараюсь.
Не пить сгущенку.
Нет, сгущенку я не пью.
Да.
Сейчас питаюсь абсолютно так же, как и раньше, но вот исключая то, что сладкое.
С учетом коррекции объема и состава, да?
Просто именно намного меньше порции. Я просто вообще о том, что мне нужно покушать, так вспоминаю. Я не чувствую на данный момент чувство голода. У меня нет такого сильного, как раньше. То есть если я раньше могла там съесть, к примеру, 2 половника супа и понимать, что я не наелась, еще положить, это я к примеру говорю, то сейчас, в принципе, сколько вот я себе могу 2, могу 3 ложки положить, съесть, и, в принципе, у меня нет чувства голода такого. Уже все равно я чувствую, что достаточно. В рационе присутствует вся пища, по вкусовым рецепторам изменилась. У меня сейчас, я очень рада, в рационе присутствует мясо, хотя раньше я его не любила. То есть у меня, можно сказать, вместо мяса было сладкое. Сейчас я очень, вот уже 6 месяцев прошло, мясо в рацион где-то начала вводить через 1.5 месяца, и сейчас я понимаю, что вот мне его не хватает. То есть каждый день у меня присутствует в рационе именно мясо. Так себя, в принципе, ни в чем не ограничиваю. Единственное, да, ходьба. То есть были рекомендации после операции. Двигательная активность, не меньше 10 тысяч шагов. Стараюсь больше ходить. Планирую еще записаться на массаж, так как рекомендации уже массажистов через после бариатрических операций через 1.5 года. Угу. Идти на массаж можно, чтобы уже окончательно все зажило, чтобы не было никаких рисков. Угу. Вот, но фитнес-бассейн пока нет.
У многих, я знаю, очень интересует вопрос, а что делать с лишней кожей, если человек радикально и достаточно быстро худеет? Вот как вы здесь...
Что происходит после операции?
И что вы советуете своим пациентам?
Да, действительно, этот вопрос очень часто задают, и нередко он является чуть ли не основным мотиватором принимать решение об операции или не принимать. Угу. Во что я там превращусь, когда у меня уйдут лишние килограммы. На самом деле, очень много зависит от особенностей кожи, от возраста пациента. И сказать, чтобы пациенты после бариатрических операций толпами шли на пластическую хирургию, я не могу. У кого-то кожа подтягивается очень прилично, особенно если нет большого избытка веса, молодой возраст, угу. Там вообще можно ожидать, что будет все вполне достойно. У кого-то кожа подтягивается, да, остаются складки, но они не мешают жить ни эстетически, ни физически, и пациент остается при этом. Кто-то использует косметологию для того, чтобы с этим бороться, кому-то помогает. Да, в некоторых случаях, конечно, кожа повисает, и там уже настолько, что она требует помощи.
А у вас нет в вашей клинике пакета, да? Там приходишь на бариатрию, потом через 1.5 года ты в этом же пакете со скидкой делаешь косметическую
операцию. Да, вот как раз это может быть ответом на вопрос. И когда начинало все это активно
развиваться... Премию от вашего отдела маркетинга выпишите, пожалуйста, в нашем подкасте.
Была такая премия, мы давали пациентам на несколько лет приличную скидку на пластическую хирургию, но, как показала практика, эти пациенты скидкой не воспользовались.
А, то есть
потребности такой глобальной в этом нет. Приходит единичный пациент.
Вообще, я слышал, что через 2 года, да, после операции рекомендуется задуматься.
Ну да, оптимально заниматься пластикой, когда вес снизится, стабилизируется, и тогда уже да. Потому что если ты там на промежуточном этапе сделал пластику, а потом вес снизился опять, ну, значит, надо опять на пластику.
Ну что ж, это следующий этап. Это говорит о том, что наша борьба с лишним весом за правду нашего тела, она не бывает однократной. Вся жизнь борьба и в этой
ситуации. Есть революция начала, нет революции конца. Владислав, а вот мы в наших подкастах периодически говорим о том, что сейчас большая проблема детское и подростковое ожирение.
Ну, в нашей стране с 18 лет мы оперируем пациентов, и я знаю, что в мире оперируют и в более раннем возрасте, но пока наше законодательство позволяет оперировать только взрослых людей с 18 лет.
Ну, то есть в любом случае это такое довольно ответственное сотрудничество пациента и врача. Да, и пациент должен нести вот эту ответственность за исход операции, потому что хирург свое сделал, да? Вот доктор, хирург, анестезиолог, они свое дело сделали. А вот дальше все равно продолжается или начинается работа пациента. Мне кажется, вот это слово, которое ты не любишь, осознанность, да, вот оно отсюда. Ну, правда. То есть осознанность пациента до, когда он понимает, что действительно, вот, ну, не справляюсь, ну, так устроена его психика, не справляюсь. Он приходит, получает помощь.
И должен продолжать работать.
И должен продолжать работать.
Потому что, как следует из такого общепринятого медицинского определения, ожирение – это хроническое и неизлечимое заболевание.
Неизлечимое.
Операция только помогает. Угу. Существенно помогает. Очень сильно помогает, но только помогает и не излечивает окончательно.
Ну, мне кажется, мы так разобрались сегодня, да, с этой темой, копнули ее глубже, чем прежде.
Да, спасибо большое Владиславу. Напоминаю, у нас в гостях был Владислав Давыдов, врач, бариатрический хирург, кандидат медицинских наук и руководитель Центра бариатрической хирургии СМ-клиника, а также Юлия Вострякова, которая сделала себе...
Желудочное шунтирование.
Не она себе сделала, Владислав сделал.
Юлия Вострякова, которой Владислав сделал...
А Юля просто хорошеет.
Шунтирование, да, которое осталось. Эта операция очень довольна. А это был подкаст «Правда тело».
Илья Переседов и Наталья Лосева. Пожалуйста, подписывайтесь на наши подкасты. Самое главное, пожалуйста, пишите нам ваши задания. О чем бы вы хотели, чтобы мы с Ильей поговорили, потому что мы сюда приводим самых лучших экспертов, самых проверенных, и отвечаем на ваши вопросы. Тем более, что лет скоро. Надо бы опять подумать о том, как мы выглядим. Подкаст «Правда тела».
Правда тела.
Правда тела.
Правда тела.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.